Здравствуйте, это радио Радио Спутник. Смотрите, все очень просто. Наш стор, Рустор, App Store и Google Play. Берете там и скачиваете наше приложение, спокойно себе слушайте, не только прямой эфир. Еще можно там прослушать все, что у нас было в эфире. А еще можно написать вопросы, которые мне вот сюда вот сразу поступают. На эти вопросы будут отвечать эксперты. Так что вот, пожалуйста. Сейчас будем говорить о новой жизни, которая наступает для людей в Херсонской области. Ну, так, на прямой связи со студией «Радио Спутник» вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич.
Добрый вечер.
Я хотел вот это вот сказать. Знал бы прикуп, жил бы...
В Херсоне.
Ну, смотрите. Говорит, что освободили от банковской кабалы жителей Херсонской области. Платить кредиты, я так понимаю, больше не нужно. Давайте прям процитируем. Ага. Процитируем заместителя главы местной военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стримоусова. Скорее всего, все долги, которые остались перед украинскими банками и коллекторами, агентствами, будут списаны. Не, ну, так-то получается, что здорово. Это касается и долгов жителей региона перед коммунальными компаниями. С июля в регионе будут установлены новые тарифы, тоже говорит Стремоусов. Ну, то есть, по вашему мнению, верные шаги?
Ну, это объективные шаги. Никаких других шагов в данной сфере быть не могло быть. В принципе, технология была... Ну, это даже не технология, а данная ситуация уже была и в Крыму, и в Донецкой, и Луганских областях. Соответственно, ничего нового в этом нет. Действия украинских властей приводят именно к такому результату. Ведь заморожены социальные льготы, выплаты, поставки продовольствия, медицинские услуги, всевозможные доступные услуги для жителей Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас находятся под контролем Российской Федерации. Этим жителям оказано во всех услугах. Никакие сферы деятельности государства для херсонцев и запорожцев, в принципе, не существует с украинской стороны. Так а какие могут быть выплаты в таком случае? Какие налоги? Это абсолютно бессмыслица. Они, украинские власти, хотели бы что? Чтобы они не платили пенсии людям, но эти люди должны были продолжать платить какие-то кредиты или коммуналку оплачивать? Такого не бывает. Это ненормальная, неадекватная
позиция. Такое бывает. Я не знаю, а там, понимаете, из Киева противоречивые поступают сигналы. Потому что вроде как вот эта женщина Верещук, она говорит, что будут по-прежнему выплачивать украинские пенсии, только непонятно как. Будут вроде как выплачивать. А еще слышал, чиновники говорят, нет, мы не будем выплачивать ничего. То есть не совсем понятно.
О чем говорите, если даже для верхних чинов украинской власти в Херсонской области непонятно, что им делать. Как известно, губернатор Херсонской области, который подчиняется Киеву, задавал вопросы напрямую Зеленскому. А что нам делать дальше? Как нам жить дальше? Как работать областной администрации? Как будет...
Было такое, было дело. Да, да, смешная история была, потому что его, в общем-то, тоже... Его прям, ну, прям кинули. Ему так и не ответили, да.
Да, абсолютно верно. Поэтому, когда Верещук говорит о том, что будут жителям оказывать какую-то помощь, это исключительно пропагандистский тезис, который используется в украинской власти, чтобы создать выгодный для себя имидж. По факту, конечно же, ничего этого нет, если даже администрация Херсона не финансируется и никак не координируется ее деятельность. То зачем украинской власти, Зеленскому, зачем люди в Херсоне? Я не вижу оснований даже предполагать, что украинская власть может создать какие-то благоприятные условия для херсонцев. Иначе бы все жители Херсона уже стали бы в очереди и покинули бы Херсонскую область и жили бы где-нибудь там, не знаю, в Киеве или куда их там пустила бы киевская власть.
В очереди пока стоят жители Запорожской области, насколько я понимаю. Первые паспорта выдали. И продолжают, да, там сначала надо документы заполнить, не сразу же тебе паспорт дают.
Да, ну здесь, откровенно говоря, есть Много вопросов. Да, действительно, очень важно, что процесс получения российских паспортов, он, по сути, ведь опирается уже на новую законодательную базу. Если мы сравниваем с ситуацией 14-15 годов в ДНР и ЛНР. И сейчас процедура очень быстрая. И для Херсона решения из Запорожской области, решения по гражданству принимаются, ну, то есть за недели. Но, честно говоря, среди жителей Донецкой и Луганской областей возникает такой вопрос, а почему мы ждали 8 лет? Почему? Ну, 5 лет, хорошо, ждали.
Меня никто не спрашивает, Дим, но я могу ответить. Вот я могу ответить. Ну, вот так сказать. То есть, подождите, дорогие друзья наши соотечественники в ДНР и ЛНР, а вы хотите, чтобы теперь и в Херсонской и в Запорожской области ждали 8 лет? Ну... Вот
нет,
как
ну, по крайней мере, нужно было бы справедливо сказать, что жители Донецка и Луганска, вот так. Спасибо вам. Ну, то есть, молчаливо просто начали Херсону. Чувствуется какая-то обида среди местных жителей Донецка и Луганска.
Но, с другой подождите, стороны, подождите. На что обида? Они же тоже могут получить российское гражданство. Уже очень многие получили.
Уже могут.
Хватит обижаться. Надо страну продолжать строить, поднимать.
Здесь обижаться? Вопроса нет. Последние события и назначения в Донецкой и Луганской области, конечно, свидетельствуют о серьезных изменениях, которые ожидают этот регион. Mm-hmm. Если говорить о Запорожье и очередях за паспортами России, это, конечно же, очень серьезный, очень важный фактор, который подтверждает тезис уже российской власти о том, что переговоров с Киевом о статусе и Херсонской, и Запорожской областей, в принципе, тоже не планируется. И те территории, которые контролируются, уже не перейдут под Киев. Соответственно, то, о чем Путин в одном из первых своих публичных выступлений на тему специальной военной операции говорил, что чем раньше Киев перейдет к переговорам, тем это будет более выгодно для них, он подтверждается на практике. Оттягивание переговорного процесса, которым занялась команда Зеленского, приводит очевидно к тому, что Украина будет терять все новые и новые территории. Люди будут переходить под флаг Российской Федерации, и в такой ситуации может сложиться такой факт, что Киев будет уже обсуждать границы где-нибудь под Киевом, а не там, где они были.
Понимаете, Дмитрий, вы когда об этом говорите, вы с точки зрения большой политики, макроэкономики говорите. Вот вы говорите, Киеву выгодно как можно быстрее переговоры, да? Вот вы вот так вот говорите. Да. А я вам скажу с другой точки зрения. Киеву выгоднее как можно дольше затянуть этот процесс, чтобы как можно больше денежек капнули на счета киевской верхушки пока. Им не надо вот никакие переговоры. Плевать они хотели.
Киевская верхушка поедет. Нет,
я вам скажу, куда. Урсула сегодня приезжала уже. Да, в Киеве находится. Я знаю, куда они поедут. Куда все остальные поехали.
Урсула в лучшем случае и компания европейская. В лучшем случае создадут какой-то такой, знаете, промежуточный этап между присоединением и вступлением в Европейский Союз и неприсоединением.
Я вам не об этом. Я говорю, что навострили лыжи мальчики из Киева уже лыжи навострили давно. Они знают, где они будут жить. Это люди простые будут за все расплачиваться. А эти знают, где будут жить. Я вас уверяю.
Я не спорю. Они живут сказками, мифами о европейском счастье и думают, если сейчас международными переводами получат миллиарды долларов, то они смогут их в карманах увести. Честно говоря, после сегодняшнего задержания начальника внутренней безопасности СБУ, бывшего начальника Наумова...
Ага, в Сербии. Да. Классная история.
Я думаю, на Украине затылок должны почесать и подумать, а все ли у них будет хорошо, когда они покинут Украину, и не будет ли с ними точно то же самое где-нибудь в Польше.
Дмитрий, а вы следили, да, за этой историей? Расскажите нашим слушателям, кто вот не в курсе, вот расскажите про этого бывшего чиновника из СБУ. Внимание, СБУ.
Да, очень важная ситуация. Нам господин Наумов, начальник внутренней безопасности, службы безопасности Украины. Новость звучит так. Был задержан в Сербии. При попытке провести порядка 600-700 тысяч евро наличными, бриллиантов, там размером до 2 карат причем, и других ценностей. Он был задержан вместе с одним из своих партнеров, бизнес-партнеров. В дальнейшем выяснилось следующее. Это уже украинские СМИ рассказывают, что господин Наумов был правой рукой действующего главы СБУ Украины Баканова. Занимался он тем, что обеспечивал возможность реализации контрабандных схем.
Крышевал, в общем, крышевал.
Да, он крышевал. И он занимался тем, что неугодных контрабандистов он вносил в санкционный список, а тех, которые занесли деньги на Банковую в Киев, тех он в этот список не вносил. И, в общем, сегодня этого человека задержали. И в настоящий момент он находится в СИЗО сербской полиции.
Да, в нише. Но, Дмитрий, здесь еще, мне кажется, важный момент ответить, что его начальник Баканов, он по-прежнему. Вот Баканов, он по-прежнему. Он по-прежнему руководит СБУ. Да, то есть это вот такие разборочки. Разборочки между СБУшниками. Да. 600 тысяч. Вы себе представляете 600 тысяч долларов?
На Украине истерика евро. По этому поводу на самом деле совершенно в другом ключе.
Какой?
Она звучит следующим образом. Сербия – это страна, которая максимально лояльна к России. Соответственно, допросом Наумова с точки зрения украинской общественности занимаются российские спецслужбы.
Ой, зачем он им нужен, боже мой?
Ну, на самом деле, мне кажется, он мог бы быть действительно интересным собеседником для сотрудников Слубянки, но в целом, конечно, эта процедура международная, навряд ли она так легко пройдет.
Это такой ясный, яркий момент того, что происходит вообще в Киеве, потому что речь идет, еще раз, о службе безопасности Украины.
Да.
Это такой яркий момент. Последнее, еще хотел что с вами вот обсудить сегодня, последнее, да? Чех помер, убили чеха, наемника на востоке Украины. В МИД Чехии это подтвердили.
Ага.
ВКС уничтожили базу иностранных наемников в Харьковской области, ВКС России. Ага. Дмитрий, ну что вы думаете, поток вот этих вот убийц за деньги из Европы, из других стран, ну как-то снизился уже? Ну, одного убили, второго, третьего, четвертого приговорили.
Да, на самом деле уже это идет серьезный отток. Новые иностранные добровольцы, со слов украинских военных экспертов, в два раза поток таких добровольцев иностранных на территории Украины снизился. Иностранцы часто отзываются об украинских вооруженных силах как неподготовленных, что не хватает оружия, что меньше денег выплачивают, чем обещали, и Россия очень точно бьет по этим целям. Поэтому я ожидаю вполне очевидное снижение участия иностранных военных на территории Украины, и то, что эти люди навряд ли поедут, в лучшем случае где-то в тылах, то есть во Львове, там на границе с Польшей они будут находиться, чтобы в случае чего резко можно было сбежать. И то не факт, потому что, как мы знаем, калибры бьют и по Львовской области, и по Волынской области.
Тоже известные такие истории.
Да.
Минобороны об этом сообщает. Дмитрий, благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас продолжим обсуждение.
Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
Потому что в интернете. Угу. Ну что же, не только в интернете, но и на FM обсуждаем сейчас, вы слышали, да, Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, приехала в Киев снова. Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на членство в ЕС на следующей неделе. Вот такие заголовки выходят. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Владимир Ильич.
Добрый вечер.
Владимир Ильич, помогите мне разобраться. Урсула фон дер Ляйен как-то так сформулировала свою мысль по поводу предоставления кандидатства в ЕС Киеву, что я не до конца понял, что она имеет в виду. Как вы думаете, что все предоставят? Вот что она приезжала?
Я думаю, что она сама не до конца поняла. И она еще не до конца поняла, зачем она приезжала, но приезжала она потому, что нужно принять какое-то решение. Саммит уже близко-близко, и нужно что-то решать. Консенсуса нет. Понятно, что крупнейшие страны Западной Европы против, но решение нужно принимать. Если будет принято отрицательное решение, то это будет означать, что в Украине все больше и больше людей будут понимать, что их просто кинули. Кинули как совершенно ненужный хлам. А если принять решение о принятии или о кандидатском статусе, то вполне возможно, что будут недовольны совершенно другие люди. Поэтому она должна найти какую-то формулу, которая будет ни туда, ни сюда. Ну, вот в последнее время говорят о том, что эта формула будет называться «кандидаты в кандидаты».
Да ладно?
Да.
Тогда я ее процитирую. «Еще остается работа. Вы много сделали для обеспечения верховенства права. Нужно еще усилить законодательство, касающееся борьбы с коррупцией, и еще улучшить работу администрации, чтобы обеспечить работу бизнеса». Ну, в общем, вот так вот Урсула фон дер Ляйен сказала. Хорошо. А скажите, а действительно Украина, вот, ну, вот у них там высокий уровень коррупции, говорят, и Украина из-за этого не может быть кандидатом в члены ЕС. Ну, вы нам много ведь рассказывали, в том числе о Румынии. Румыния давно же в ЕС, ничего, у них тоже высокий уровень коррупции.
А в Болгарии?
А, я вообще молчу.
Ну, на самом деле, просто, как это, игра в высокий уровень коррупции – это слово связки. Знаете, как говорят на народном языке, ну, надо чем-то объяснить, но это объясняет высоким уровнем коррупции. Ага. А Грузия почему не берет? Там тоже высокий уровень коррупции. Так, Европарламент же принял решение, или собирается принять днями, о том, что в Грузии нарушаются права человека и права свободной прессы. То есть Грузия находится в другом положении, нежели Украина, потому что Грузия не хочет вводить санкции против России. У них сразу же резко повышается уровень коррупции. Знаете, была такая юморезка казановская образца 82-го года после чемпионата мира по футболу. Пока, говорит, мы не пробьем пенальти, мы не будем знать, сколько у нас в стране полей футбольных.
Я посмотрел интервью Зеленского нидерландской журналистки, и он там говорит по поводу кандидатства, по поводу кандидатства Украины в ЕС, членство в кандидатство, ну вот это вот. Говорит, це буде сигнал, просто сигнал. И я такой подумал, Владимир Ильич, а, собственно, действительно, вот смотрите, ввести санкции в отношении России, да, там, не покупать газ, нефть, еще что-то, это как бы, ну, не самый простой путь для Европейского Союза. А предоставить кандидатство, членство, кандидатство в членство, да, это, в общем-то, ну, ничего, подумаешь, собрались тети с дядями, приняли решение, Владимир Ильич, сказали, да, вы теперь кандидаты, вы можете вообще до 28 века быть кандидатами, ну и что? Ну пожалуйста.
Против и Голландии, против и Дании, против...
А почему? Что им стоит?
Я скажу, чего им стоит. Им стоит денег.
Да.
Евросоюз же живет не на евросоюзовские деньги, да? Евросоюз не занимается коммерцией, не имеет экономики, он живет на донации. Донации эти идут, как мы знаем, из Голландии, Германии и Австрии, в меньшей степени из Дании, Швеции. А все остальные получают.
Макрон вообще что не платит?
Макрон что-то платит, а больше получает, потому что Франция получает очень много на развитие сельского хозяйства.
Понял. То есть вот эти перечисленные вами страны. Так если они будут не членами Евросоюза, а просто кандидатами?
Надо будет программы, которые нужно будет оплачивать. Уже от них будут что-то все время вымогать. Из них так уже вымогли все, что могли. Ну, вот представьте, Байден принял 40-миллиардную программу помощи. Ну не может же он каждый месяц 40 миллиардов принимать перед выборами. Его просто сожрет окружающая действительность. Одно дело потратить 40 миллиардов и выиграть 200, а другое дело 3 месяца подряд тратить 40 и не выиграть ничего.
Так а им не привыкать? Ну, если уж вы про Байдена. А помните, сколько они влили в Афганистан и толку-то?
В Афганистан они вливали немножко в другую ситуацию, но они не вливали такие деньги. Это совершенно другой порядок. Да, они в Афганистан вливали, тогда они могли чуть-чуть больше себе позволить. Это начиналось с ситуации, когда у них не было вообще никаких геополитических рисков. Они думали, что они легко установят контроль за относительно небольшие деньги и будут всем показывать, как они хорошо умеют с этим управляться. Ну, мы же знаем, чем это закончилось.
Вот именно. Ваше отношение хотелось бы узнать, к судам, которые начались, я так понимаю, проходят в ДНР, ЛНР над вот этими приехавшими наемниками, убийцами иностранными. И что касается именно ситуации с британцами. Вот мне интересно, с британцами вот эта ситуация. Там накануне мы рассказывали о том, что Ли Страсс там выразила что-то выразила. Так а что, может быть, они действительно не подлежат обмену, по вашему мнению? Может, обменять на наших пацанов? Я вот все, вот эту мысль пытаюсь...
Да. Нет, этих нельзя менять. Можно менять военнослужащих на военнослужащих. Никаких проблем нет. Это не военнослужащие. Их нельзя менять на военнослужащих. Формула такая.
Да?
Они не имеют статуса военнослужащих, или, как говорит международный язык, комбатантов. Поэтому их менять ни на кого нельзя. А в принципе, если Трасс хочет договориться с ДНРовским правосудием, пусть приезжает и договаривается. Я не думаю, что ее сразу пинками погонят.
А я думаю. Я бы погнал.
Я бы тоже, но на самом деле там более мягкие люди.
Суд над наемником из Южной Кореи, воевавшим на стороне Украины, состоится не в ДНР, а на его родине. Об этом рассказала министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никанорова. Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал. Но, насколько я понимаю, да, наемничество же во многих странах — это преступление, да? И этот чувак сбежал. Может быть, это и к лучшему, что он в свою Южную Корею сбежал. Так я вот все пытаюсь понять. Как вы думаете... После обнародования вот такой информации, Владимир Ильич, ну что, уменьшится поток желающих иностранцев поучаствовать в боевых действиях?
Ну, поток уже уменьшился добровольцев.
Еще.
Но там есть же не только добровольцы. Там есть еще и зловольцы, которые прикреплены к вновь получаемым системам вооружений, которые прикреплены к системам связи, которые прикреплены к командному составу. А там их очень много, просто они как бы на передовой не рисуются.
Так, подождите, а если их поймают, это тоже будут некомбатанты?
Конечно. Есть же совершенно четкая формула, обращенная к госпоже Трасс. Если это не наемники, тогда они английские военнослужащие, значит, тогда вы участвуете в конфликте.
Так, хорошо. Вы, как всегда, с точки зрения логики вот сейчас пытаетесь. А мне непонятно, и англичанам, видимо, тоже непонятно. Потому что они в Украине, не англичане, киевские вот эти товарищи, они устроили суд над российским военнослужащим. Устроили суд над военнослужащим, да, там приговорили его, да. Это военнослужащий, он военнопленный, они устроили над ним суд. Это можно. А вот устраивать...
Нет, это нельзя.
Нет, подождите. А вот устраивать суд над этими чуваками, которые приехали с псевдотуманного псевдоальбиона, это можно. Это можно. Это так написано в британской прессе. То есть, наоборот, это нельзя. То есть в Лондоне против вот этих судов. Но на Украине судить наших военнопленных, это можно. Вот как так? Ну как?
Военнопленных можно судить... Тогда и только тогда, когда есть доказанные за ними военные преступления. Военнопленных, потому что они военнопленные, судить нельзя, и Женевская конвенция их от этого оберегает. То есть в России ДНР и ЛНР могут судить представителей нацбатов, но не могут судить представителей ВСУ, и если не доказано, что действия того или иного представителя ВСУ изначально носили характер преступления.
Подождите, изначально не носили характер преступления?
Если он нечаянно обстрелял центр Донецка и убил 5 человек просто по ошибке, это, конечно, не является преступлением, а если он делал сознательно, то это является...
Если он выполнял приказ, алло...
Нет, если он выполнял приказ, тогда он не подсуден. Тогда подсуден тот, кто отдавал приказ. Но если он это делал по собственной инициативе, тогда он виновен.
А мы верим, ну так-то, ну есть хоть просветка?
Должна быть система доказательств.
Должна быть. Ага. Но просто так быстро прошел вот этот суд над российскими военнослужащими, что я даже и не понял, где-то эта система доказательств. Или просто надо готовиться к тому, что вот в ближайшее время так и будет. Быстро, как на конвейер быстро сейчас будут там...
Они хотят иметь задел для обмена, и поэтому быстро-быстро готовят. Да, но они же предлагают все время выменить Медведчука. Но как бы считаю, что почему-то для россиян он должен быть ценностью. Но почему-то россияне в этом не уверены.
Ну, а почему не уверены?
Ну, не знаю. Наверное, во-первых, потому что он к России не имеет никакого отношения. Он сам по себе человек, сам по себе там что-то делал. А во-вторых, потому что, собственно, российская специальная военная операция никакого отношения к Медведчуку не имеет. Это Медведчук как бы украинский политик, который подвергается преследованию. Но он не единственный же человек, который подвергается преследованию в Украине. Некоторых просто убили.
Ничего... К сожалению, да.
Ничего тут такого нового для нас нет. А вопрос, почему Россия должна выкупать у Украины украинских политиков?
Да, вот именно. Спасибо вам, Владимир Ильич, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.